Суббота, 14 октября, YouTube канал «Дилетант», у микрофона Никита Василенко, это программа «Книжное казино. История». И сегодня у нас в центре внимания 90-е, время разочарований, надежд, больших потрясений, новых возможностей, время, которое с каждым годом все больше растает какими-то мифами. И у этой эпохи был свой саундтрек, именно о нем мы и поговорим с автором книги «Песни ни о чем. Российская поп-музыка на рубеже 80-х-90-х», культурологом Дарьей Журковой. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, дорогие не те, но видеозрители. Да, очень приятно.
Во-первых, спасибо, что пришли. И сразу с места в карьер. Можем ли мы говорить, что сегодня в массовой культуре мы наблюдаем некую моду на 90-е?
Да, безусловно, она есть. Причем мода проявляется по-разному, в разных ракурсах. И, в частности, в поп-музыке тоже есть несколько аспектов вот этой ностальгии. Вот. Во-первых, ностальгия, конечно, по самой музыке, по тому саунду. Причем тот саунд, который в свое время оказался как минимум примитивным, да, это самые мягкие эпитеты, которые к нему тогда обращались, сейчас как бы кажется, что он несет такую особую ауру, атмосферу той эпохи, и вот эти вот синтезаторные звуки, прямую бочку пытаются воссоздать, вот, так сказать, стилизовать как бы современное звучание под них, вот, то есть, с одной стороны, есть вот звуковой пласт, который тоже такому подвергается ресайклингу, скажем так, да, есть пласт следующий, это всевозможные вещи, такая вещевая ностальгия, потому что от той эпохи, ну, очень много осталось всего, и, в частности, все очень любят гаджеты той эпохи, которые сейчас выглядят такими архаичными.
Могучий Тетрис, да, снова массово появляется на рынке в руках россиян. Пейджеры даже.
Да, пейджеры. Да,
под пейджеры, скорее, на айфонах.
Да. И еще магнитофон, есть такие зарядники в виде кассетных этих, как их, кассет, да, от магнитофонов. Ну, в общем, много всего, да, вот этих тоже стилизаций под вещи какие-то, да, вот под эти вот. И, наконец, в музыке, в той же в поп-музыке, если мы говорим, потому что вещевая ностальгия в поп-музыке, она тоже есть, она проявляется в клипах. Там очень, например, вот часто воспроизводится так смешно, ну, как бы кажется, да, воспроизводится какой-нибудь прилавок, там, например, вот в клипе и у Димы Билана вот эти вот, которые рефлексируют сразу о целом пласте вот этих песен 80-х, 90-х, да, и вот есть такая песня еще у Оли Поляковой, тоже про «Королева ночи», есть у Ольги Бузовой там «Лайкер», который тоже вот прям старательно это все воспроизводит, вот, и там есть такой, в общем, еще есть предприниматель у Иды Галич, вот, и там есть такой вот характерный типаж, это какой-нибудь рынок, вот, как бы такая низовая локация, но при этом переполненная, заполненная какими-то там вещами, продуктами, чем-то вот таким вот, опять же, приметами из 90-х, вот. То есть вот в клипах это так проявляется. Вот, и, наконец, третье, если мы говорим, в чем проявляется, собственно говоря, ностальгия про 90-х поп-музыки, это всевозможные герои. Да, и вот, например, вот у той же Иды Галич, это песня «Предприниматель», это такая пасхалка, такой омаж, ну вот, какому-нибудь там а-ля бухгалтеру группы «Комбинация», тоже очень похожие, вот, правда, там типаж, если бухгалтер бедный, несчастный, там еле до зарплаты доживает, то здесь, конечно, совершенно другая история как бы успеха такого нового русского, да, типажа, который мы на самом деле сейчас уже подзабыли. Вот, и, соответственно, вот есть герои, а-ля вот как бы из 90-х, причем есть не только предприниматель такого успешного, да, мужчины, который состоялся, там, у которого есть, там, так сказать, женщина-витрина, скажем так, вот, но есть еще такой герой-братка, который на самом деле в 90-х этих братков, ну, вот так, чтобы у них был свой голос, этого не было, были группы, которые стилизовались, а-ля «Отпетые мошенники», «Авария», вот-вот-вот, и же с ними была еще...
Это скорее не братки, это больше похоже на шпану некоторую.
Ну да.
Братки — это, в первую очередь, шансон, например.
Ну, это такой... еще Серега со своим черным бумером вот тогда вот был, но он уже на стыке, да, вот такой вот... Да, вот тоже такой вот, ну, разухабистый, такой нахрапистый, без какого-то сильно интеллектуального бэкграунда, скажем так, да, вот, но тоже очень, как бы... Их не было в качестве, вот о них не писали песни, то есть вот Серега был, наверное, пожалуй, первым, кто написал, Вот, еще Сергей Шнуров со своим, да, вот этим вот из «Черного бумера» лейтмотивом тоже как бы туда немножко приближался, но он туда не ушел. У него совсем все-таки другой лирический герой. Вот, и, соответственно, вот эти братки, которые, вот две песни приведу, которые были популярны, ну, правда, ну, года 3-4 назад. Это у группы «Эстрада Рада» «Вите надо выйти».
Да, был
вот
такой
это вот,
хит
это вот такой...
из каждого телефона, мне кажется, звучал.
Да, это вот как раз такой вот, вот такой «Витя на репите», да, то есть это такой браток, но поданный очень эстетски, потому что на самом деле вот этот дуэт, он очень, как бы, они интеллектуалы, они слухачи, они очень так аккуратно работают с саундом, здесь у них они сделали такую хохму, которая вдруг взорвалась, да, и еще другой пример, это группа «Грибы», да, и «Между нами тает лед». Там тоже такой, там уже более типологический такой набор тех же слов и каких-то вот таких вот как бы фразеологизмов, как бы без какой-то связки, вот, то есть очень такие простые слова, очень понятные, ну и отношения вроде как простые. И вот этот, ну и, соответственно, визуальный образ этих тоже братков, который так или иначе в клипе явлен, вот, то есть вот по-разному вот эта вот ностальгия по 90-м, она проявляется, вот, и пользуется большим спросом.
Вот давайте отделим мух от котлет, котлет от мух. И как музыке 90-х, популярной музыке 90-х удалось избавиться от негативного контекста? Потому что если мы вспомним, например, политиков, которые в сытые нулевые всегда вспоминали 90-е, они вспоминали с негативным контекстом, подчеркивая, что 90-е — это хаос. Специально они об этом говорили, чтобы подчеркнуть, не знаю, ту стабильность, которая была достигнута в сытые нулевые. А вот почему вот этого негативного контекста не возникает, когда мы обращаемся сейчас к 90-м в музыкальной сфере?
Ну, там множество, да, причин. Первая причина – это как раз вот та временная дистанция, которая прошла, и то, что ностальгируют больше всего по 90-м две группы людей. Первая – это у тех, у кого в 90-е пришлось детство. А детство, каким бы сложным ни было окружающее пространство, оно всегда ассоциируется с некими теплыми, трогательными чувствами, так или иначе, но это природа человека. И вот как раз доросло, оно вот выросло, да, вот это поколение, которому, собственно, я принадлежу, которое вот, вспоминая 90-е, оно как бы вот с этими песнями, которые сейчас активно тоже, кстати, перепеваются, да, чего стоит вот этот вот перепевка «Розового фламинго» с группой «Крем-сода» с Аленой Свиридовой, да, вот, вот что, что это такое, да, вот какую-то эпопею целую превратилась, казалось бы, «Крем-сода» — это такая ультрамодная молодежная группа, очень тоже, опять же, эстетская, и вдруг она, грубо говоря, опускается, да, для того, чтобы перепеть вот шлягер 90-х, с чего бы вдруг. Но там есть, что, о чем спеть, так сказать, но если что, мы отдельно это разберем. Вот, так вот, и вторая группа людей, которые обращаются к 90-м, это те, кто чуть-чуть не застал. Вот, то есть, как бы, вот на излете 90-х, в начале нулевых родившиеся, и для них это такая очень приключенческая эпоха. Вот такая она авантюрная, да, которая непредсказуемая, потому что сейчас все-таки вот какая-то размеренность жизни, ну вот какая-то жизненный путь, так или иначе, он вот у людей складывается, вот они, ну, представляют, что вот я пойду там в школу, если буду хорошо учиться, пойду туда-то, если буду плохо, то так-то. А в 90-е вот это предсказать нельзя было, да, то есть троечники становились суперуспешными, а отличники, не знаю, там прозябали, да, то есть вот, вот это вот такая турбулентность эпохи для них очень притягательна, вот, и, соответственно, они как бы об этом ностальгируют. А что касается, почему именно музыка, да, ведь мы ностальгируем не только, да, речь там об эпохе, но и о конкретной музыке, почему эти шлягеры, они поют, и там, не знаю, та же Гречка перепевает, это самое,
«Отпетый мошенник»,
да. Да, вот с чего это вдруг, да, и там та же Монеточка тоже делает отсылки там к «Брату 2», и вообще, в принципе, вот
в
это
в своем
вот...
треке 90-е. 90-е убивали людей, там такой
да, же. Да, то есть убивали людей, но это было суперинтересно, это было так классно, это так вот, вот как бы такой вот, ну, экшн-фильм, а не эпоха, да, вот. И как бы, но там, кстати, у той же Монеточки в этой песне есть очень характерный, выдающий то, что она не жила в то время, прием, у нее эта песня строится на пентатонике, ну, то есть это такая, ну, там очень сильна такая пентатоническая такая основа, то есть это такая китайская, как бы, ну, считается, да,
Да, вот
национальная такая
расшифруйте, пожалуйста, для
колорит,
непосвященной публики, в том числе и я к ней отношусь.
Да. Пентатоника — это такой звукоряд, характерный для китайской музыки. И вот с помощью вот этого приема там достигается вот этот эффект, что Китай — это где-то далеко, это что-то чужеродное, на самом деле, непонятное, загадочное. И вот с помощью вот этого музыкального средства она как бы и пытается сказать, что она не есть как бы native speaker этой эпохи. Да, что она, для нее это все-таки вот нечто за ее как бы пределами, но очень притягательное. И поэтому как бы фантазируем, что там могло быть. Вот, возвращаясь все-таки к самой поп-музыке.
Да, вернемся.
Да, почему все никак не могу дойти до этой мысли, почему именно это поп-музыка. Там удивительное было время, потому что, с одной стороны, было такое отмежевание от советской эстрады, и вот это вот купание в проблемах частной жизни, вот это вот бесконечное «ты и я», которое редко, кстати, дотягивало до «мы». Там все время вот как бы вот такая полярность между, да, вот, то есть нету счастья, да, постоянные какие-то перипетии, вот нету вот этой успокоенности, да, то есть вот герои постоянно плачут, постоянно жалуются, вот что-то, вот это и тоже моя любимая, что бесконечные какие-то природные осадки, дожди, снега, холода, там, да, бесконечные дома.
Одинокие
то есть,
дома.
Одинокие дома, даже дома там были одинокими. Вот, то есть, как бы, вот эта брошенность, да, вот это вот как бы, с одной стороны, да, мы хотим обратиться, то есть забыть об вот этом коллективном «мы», да, о некой гражданско-патриотической там тематике, о некой там вот это, от всего надо отмежеваться, это все бросить, вот, и как бы кинуться в океан вот таких межличностных отношений, это вот явное отмежевание от советской эстрады, но... Тот период еще был таков, что все-таки к поп-музыке относились серьезно. То есть вот этот вот шлейф советской эстрады оставался в том, что ее считали... Почему было такое возмущение? Боже мой, о чем поет современная там молодежь, да? Вот постоянно какие-нибудь публицистические программы, вот, постоянно возвращались так или иначе к тому, что куда мы катимся, послушайте, что мы поем. Вот, и как бы вот это вот ожидание от музыки, ну, вот, некого источника, ну, не знаю чего, вот, наверное, такого какого-то, ну, вот, пафоса жизни.
Смыслов, не
да,
знаю.
Смыслов. Да, какого-то жизненного вот кредо, скажем так, да, каких-то ориентиров, вот это вот ожидание от поп-музыки, к ней по-прежнему вот это отношение вот серьезное, да, и это, наверное, пожалуй, последнее время, когда мы все слушали примерно одну и ту же музыку. Вот это последнее, потому что сейчас мы имеем полную нишеизацию, да, ниши. И как бы все сидят по своим маленьким наместным кусочкам, да, и как бы...
А с чем это связано? Из-за того, что диджитализация, из-за того, что у каждого есть, вот, не знаю, смартфон, и он может
да.
сам настроить свой плейлист?
Да, совершенно верно. То есть изменились механизмы распространения музыки, да, вот, да, и вообще бытования. И очень, знаете, что еще сыграло? То, что мы сейчас все очень много слушаем музыки, но слушаем ее исключительно фоном. А тогда еще в 90-е, вот я даже по себе помню, да, что ты приходишь, грубо говоря, из школы, ну, понятно, что там делаешь или не делаешь уроки, это вопрос десятый, и садишься, вот у меня просто был вот этот магнитофон, я вставляла кассету, и я слушала музыку, вот я вот целенаправленно просто сидела и просто слушала, и что-то там себе воображала, домысливала, фантазировала, то есть я уделяла этому вот отдельное время.
Это как раз вопрос альбомного и клипового мышления.
Да. Да, и вообще, в принципе, отношения, вот как бы вот что есть песня, вот да, что ты к ней хочешь, ты хочешь с ее помощью там скрасить какие-то свои процессы параллельные, да, вот, то есть, ну, просто такой эмоциональный такой фон, да, вот, подкрасить, так сказать, ауру себе там где-то создать. Или ты же хочешь, как художественное, полноценное художественное произведение, ты хочешь туда погрузиться, попробовать понять, а о чем. Да, ну или хотя бы не понять, но почувствовать, потому что это, кстати, вот проблема вообще всей поп-музыки, мне очень нравится цитата у Татьяны Чередниченко, что все, в принципе, понимают, о чем песня, но сказать, о чем она, не могут вот сформулировать, и вот как-то на самом деле вот я вижу свою задачу вот в этом.
А не говорит ли это о том, что у нас не осталось хороших музыкальных обозревателей?
О, нет, не скажу. На самом деле у нас очень хорошие есть обозреватели. Там Андрей Шенталь, Александр Горбачев, Антон Вагин. То есть там на самом деле полно Овчинников, Николай Овчинников, по-моему. То есть есть целый вот как бы ряд. Но проблема в том, что поп-музыка, она тянет на то, чтобы анализировать слова. Ну, потому что это то, что мы быстро считываем, и как бы вот, ну, и как-то пытаемся в какую-то картину связать, вот этот нарратив какой-то выстроить. Но там же у нас очень много сразу пластов идет, там же еще, во-первых, музыка сама, которая только кажется примитивной. Вот, например, вот пример, да, большинство песен 90-х написано в миноре. Ну, вот, то есть там, ну, так же, как вот эти погодные осадки, которые там
Но,
бесконечно
может быть, это
проливаются.
следствие советского наследия.
Это противное было. Там была идиосинкразия на мажор, да, уже вот в 90-е, то есть уже было вот невозможно вот эту жизнерадостность деланную. Жизнерадостность выносить, и поэтому музыка вот прям тоже море разливанное минора. Но при этом она не воспринимается, ну, как бы настолько депрессовой, там, не знаю, безвыходной какой-то, слишком, ну, вот как бы в каком-то, да, там, не знаю, даже не знаю, какое слово подобрать, что вот, то есть она не кажется слишком отчаянной и печальной, да? Вот почему? А это все, при том, что там тоже очень часто очень трагические даже, я бы сказала, слова. Вот. Почему? Потому что темп музыки. Там, опять же, музыка написана зачастую очень часто в быстром темпе. То есть такой вот постоянный вот как бы такой печаль на драйве, да, вот отчаяние на
На драйве,
драйве. Да, вот,
да.
то есть как бы.
Добавить это свой словарный запас печати.
Да, печаль на драйве в том плане, что как бы да, нам как бы плохо, но мы не как бы не бездействуем, мы не растворяемся, да, вот в своей тоске, да, а мы все равно вот что-то куда-то движемся, вот все равно это ощущение энергии, да, что человек, не, ну, лирический герой, да, он не умирает, он там не сдается, а все равно продолжает вот бурлить вот эта энергетика, из него прет, извините за жаргон. Вот, то есть вот как бы там не все так просто, как кажется, вот, и поэтому эта вот музыка, она кажется примитивной по своему устройству, особенно с точки зрения современных всех технологий, да, вот опять же, что мы только можем не напихать, да, и в каком мы только можем стиле не сделать там композицию любую, и вообще там человек, да, не имея никакого, скажем так, да, музыкального образования, с помощью компьютера может создать там любую песню, и будет вполне себе на уровне, да, вот. А в 90-е, во-первых, там тоже еще очень важно, что начали приходить в музыку и вообще в композиторское творчество, на самом деле это еще раньше случилось, где-то вот в перестройку, начали приходить дилетанты, и это стало слышно. Музыка стала становиться проще и понятнее.
А
Да,
кто
ну
эти
как бы вот...
дилетанты? Кто эти дилетанты? Все дворовые ребята, которые раньше на гитарке исполняли свои, не знаю, домашние
Но...
хиты, или кто они?
Ну, ну вот, например, мы, здесь сразу, конечно же, вспоминается группа «Ласковый май», вот, с руководителем, я помню фамилию, но не помню имя, Кузнецовым, который, в принципе, был преподавателем в ДК, а-ля ДК, вот, да, или же группа «Комбинация» тоже на базе ДК, ну, то есть, как бы, они, ну, максимум, что у них было, ну, и то не у всех, это вот, ну, там, среднее звено, то есть училище они там музыкальное заканчивали, вот, то есть, и это вот такой, то есть, как бы, и не было стремления написать, потому что в советское время, я тоже этим вопросом занималась. Были прям специальные целые пленумы Союза композиторов. Это головная организация вообще всех музыкантов того времени. Были специальные пленумы композиторов, в том числе его возглавлял Тихон Хрейников, небезызвестный, который
Небезызвестный.
тоже... Да, который работал, кстати, тоже, вот советские композиторы, они работали сразу в нескольких жанрах. Хрейников тот же мог и песни, да, и киномузыку писать, и, конечно же, он писал и оперы, и симфонии, то есть академическую традицию, да, вел в своем творчестве, совмещал эстраду с академической традицией. Так очень многие, кстати, в советское время композиторы. Так вот, тот же Тихон Хрейников давал, что называется, клич и собирал целый пленум ту же Александру Пахмутову звал, да, Шаинского мог пригласить, Колмановского, всех вот, вот знаменитых композиторов-песенников, вот, и они обсуждали, какой должна быть советская песня. И там очень много, вот там читаешь протоколы вот заседания этого пленума, и там очень много как бы конкретных, какая должна быть мелодика. Почему вот эту песню мы не считаем неудачной, что типа слишком примитивно, слишком простенько, что-то тут композитор не постарался, особенно очень много Эдуарду Колмановскому не доставалось, вот, что там, типа, у него есть вот какие приличные песни, а очень много он идет на потворствует вкусом, как бы, невзыскательной
тлетворного...
аудитории.
А, я думал, тлетворного Запада, да?
Нет, тлетворный Запад — это Бабаджанян, Арно Бабаджанян, который там, и Юрий Саульский тоже там, он, они там твистом, не дай бог, боже мой, твист там, но они все-таки, тем не менее, умудрились, да, что «Черный кот», что вот это «Лучший город Земли», там, это все твистовая история, но как-то вот, что называется, прокатило, да, но это тоже, это вот как-то скорее исключение, чем правило, да, вот, и поэтому как бы в советское время очень жесткие были вот эти вот все условия, и вхождение в круг популярных композиторов, да, та же программа «Песня года», это только кажется, что она по письмам телезрителей.
Это понятно, да.
Да, то есть на самом деле ее формировали отнюдь не телезрители. Вот, и то есть это была очень жесткая вся вот эта история.
А в чем была главная задача «Песни года»? Это был какой-то определенный смотр?
Да.
Или итоговый концерт, действительно, чтобы показать, кто следовал линии партии, и вот мы вас показываем нашей аудитории и хотим всячески наградить?
Да, там, ну, это, конечно, это такой смотр-признание-путевка на дальнейшее творчество, потому что, ну, это и, простите, и вопрос денег в том числе, да, чтобы у человека, чтобы, ну, как бы он подтверждал свой статус в Союзе композиторов, чтобы у него продолжали быть заказы, чтобы, ну, то есть вот эта вот система, как ни странно, но вот финансовых отношений тоже там очень сильно влияла. Вот, и попасть вот туда, ну, надо, опять же, было иметь, как бы, связи, вот, и там, опять же, обязательно, там, целый блок, в свое время Лиана Генина очень классно описала структуру этой программы, что обязательно у нас вначале идет военно-патриотический блок, потом пара песен такой, более лиричных, но все равно о любви к родине, потом обязательно там детский хор где-то мелькнет, а вот во втором отделении у нас уже начинается лирика и танцы. Вот, то есть, но в первом отделении вот прям выдержанный такой на все, это в мундире на все пуговицы застегнутый, да, вот такой парад песен, вот, и, соответственно, вот, то есть, очень такая жесткая, на самом деле, жесткая система, не скажу, ну, вот, опять же, любая цензура — это двоякая история, да, с одной стороны, очень качественный материал, вот, но с другой стороны, если вот посмотреть, я в свое время тоже отсматривала «Песен года», вот, целиком вот просто беру и всю отсматриваю, там, ну, вот, штук 30 композиций, да, и вот, ну, хорошо, если 10 из них мы знаем вот до сих пор, они у нас вот где-то на слуху, мы вот с ними знакомы. То есть это кажется, что советская эстрада была такой хорошей, вылет, отлитой из золота, да, с такими хорошими массивными голосами, что там было все благостно и положительно, и вот как бы вот, да, это тоже такой миф. Нет, были
очень
разные
песни. А кто на самом деле
песни.
Попадал в ротацию?
Ой, это сложно, это вот подковерные все истории. Я
то ими, есть была, может быть, какая-то квота, вот должен быть обязательно белорусский коллектив, обязательно украинский, обязательно
да.
Средней Азии какие-то три республики представлены.
Ну, как бы, да, естественно, была, как бы тоже, опять же, совершенно верно вы заметили, была направленность на то, чтобы были представлены, ну, были представители различных республик, да, и себя показали, да, те же вот песняры, они почему таким, да, успехом пользовались. Во-первых, что они действительно представляли вот Белоруссию, а во-вторых, что вот это на самом деле ВИА, это тоже такой феномен и вашим, и нашим. Да, то есть как бы вот с одной стороны мы молодежи потворствуем, вот эти вот бесконечные ансамбли, которые вот любительские, самодеятельные, да, вот как умеем, так и поем, и причем там же с чего начиналось? Начиналось с того, что они все играли Битлз. Это ж кошмар, это же недопустимо. Ну, вот если не можешь остановить явление, его надо возглавить. И, соответственно, возглавили тем способом, что взяли и как бы сделали вот это направление вокально-инструментальных ансамблей, где вот молодежь, опять же, при домах культуры может себя проявить, Вот. Но на самом деле вот самодеятельный характер Вия, который позиционировался очень, там, педалировался, да, опять же, со всех подмостков, на самом деле он был очень призрачным. Потому что, во-первых, очень многие композиторы сотрудничали с Вия. Та же Пахмутова, да, тот же Давид Тухманов. То есть они как бы постоянно писали для Вия, как бы давая им спеть свои песни. Вот. И сами Виа тоже все чаще и чаще начинали приходить профессиональные, да, певцы вот, с хорошим поставленным, ну, как бы на свой манер голосом. Вот. То есть вот это такая двоякость. Вот. Это вот то, что у нас было в советское время. Да? Допустим, так очень бегло, кратко,
Да.
условно.
В
А
режиме
потом...
брифинга. Дарья, я предлагаю сделать небольшую паузу. Напомню, у нас в гостях культуролог, автор книги «Песни ни о чем. Российская поп-музыка на рубеже эпох. 80-90-е» Дарья Журкова. И это программа «Книжное казино истории». Сейчас мы уходим на рекламу. Оставайтесь с нами. Совсем скоро мы вернемся.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжное казино истории». Микрофон Никита Василенко. В гостях у нас Дарья Журкова, культуролог. И напомню, что у нас сегодня в центре внимания книга «Песни ни о чем. Российская поп-музыка на рубеже эпох 80-90-е». Прежде чем мы продолжим нашу беседу, напомню, пожалуйста, поставьте этой трансляции лайк, поделитесь ею с друзьями или зайдите в наш магазин shop.diletant.media, который помогает нашему проекту. И самое главное, там много интересных книг, которые в том числе мы обсуждаем в нашем эфире. Еще раз напомню ссылку shop.diletant.media. Ну, а мы продолжаем беседу, и вот некоторые зрители нас уже, наверное, упрекают, что мы слишком далеко ушли в... даже не в теорию, а в прошлое. А тема-то у нас другая заявлена. И вот хотелось спросить, Дарья, вот в какой момент удалось ли вам вообще зафиксировать в своей работе произошел тот самый переходный период, когда советская эстрада окончательно уступила место зародившейся российской поп-индустрии?
Да, ну, смотрите, Никита, на самом деле это же процессы, которые идут во времени, и вот очень сложно сказать, что там, не знаю, в 85-м мы еще имели советскую эстраду, а вот с 86-го года пошла не советская.
Антисоветчина.
Да, вообще полная, развели малина, да? Нет, но, конечно же, можно, вот выделяется вот этот период, безусловно, это период перестройки, это вот начиная с середины 80-х годов, и мне кажется, что поп-музыка, ну, собственно, как на самом деле и все искусства, в том числе и кино, отчетливо предчувствовало, но, с другой стороны, конечно, мы можем сказать, это, что сейчас нам с высоты прожитых лет все видно, как бы мы понимаем вот эти закономерности, но, тем не менее, вот если обратиться к материи самой поп-музыки, становится ясно, что вот-вот начинается расшатывание вот этих устоев, да, советской эстрады. Из чего оно начинается расшатывать?
Валерия Леонтьева наверняка. Главный расшатыватель устоев.
Я выделяю... Валерий Леонтьев, да. Но он, тем не менее, вот опять же, в книжке, там у меня есть целый параграф большой про Валерия Леонтьева в программе «Музыкальный ринг». Была такая замечательная очень программа, вот супер молодежная, супер музыкальная и как бы на острие времени. Вот, и как он там себя вел. И он себя вел очень сдержанно, именно интеллигентно, очень интеллигентно. И вот как бы был таким, на самом деле, образцом такой ну, вот, личности вдумчивой, очень ну, ироничной, вот, но вполне себе размышляющий как бы, и рефлексирующий. То есть вот не было вот... То есть на самом деле он просто долгожитель, да, и поэтому мы как бы представляем себе там, не знаю, Леонтьева вот со шлягером, не знаю, Маргарита там, да, или вот там...
Дельтаплан, классика.
Да, да, но Дельтаплан — это советская.
Да, советская.
А та же Маргарита — это вот перестройка и уже уход
в такой вот... Августин тоже советский?
Да. Нет, Августин — это как раз уход как раз уже, да, да, да. То есть как бы он очень кардинально изменился, вот, и поэтому нам, если взять Валерия Леонтьева, я даже недавно вот как раз делала такой скриншот, его «Песня года 86» и «Песня года 93», там совершенно два человека совершенно разных, вот. Но, возвращаясь к вопросу, на мой взгляд, расшатыванием вот этих устоев советской эстрады начали заниматься всевозможные подростковые группы и подростковые певцы. Ну, точнее, вот этот вот образ. Там были и мальчики, ну, понятно, что мы сразу тут вспоминаем «Ласковый май», группа «Форум», «Электроклуб», вот, вот это вот там череда вот таких вот неокрепших мальчишеских голосов. И там были и девочки, на самом деле. Это Ольга Зарубина, была Катя Семенова такая. Ну, сейчас вот мало кто помнит, но если покопаться, вот, то есть появляется облик такого беззащитного ребенка. И здесь почему это глобальное расшатывание устоев? Потому что один из главных мифов вообще всей советской там, идеологии и культуры вообще, да, это образ счастливого детства. А тут появляются несчастные дети на эстраде, которые поют своими вот этими надломленными голосами вот про эти белые розы, которые несчастные, брошенные, холодные, одинокие. Это же они про кого? Они про себя поют. Что вот мы то поколение, которое мерзнем, да, которые как бы вот эти люди там как бы нас бросили, вот, и мы сейчас вот страдаем, нам плохо здесь, вот, ну, то есть казалось, ну, такой вот бульварный совершенно, да, шлягер, но это вот почему он стал таким настолько вот популярным и, опять же, выразительным, да, что, опять же, тот же Дима Билан перепел потом про «Белые розы», да, назвав свой вот этот омаж 90-м, вот, то есть вот эта вот беззащитность, эта брошенность, это вот как бы неготовность вот эти все сложные обстоятельства как-то принимать. Вот, и, ну, это все, конечно, сказано метафорическим языком, вот, и как бы вот оно как бы треснуло, да, вот этот вот ледокол под названием «Советская эстрада», он вот начинает как бы вот идти ко дну, что называется, если там проводить какие-то, ну, совсем параллели. Вот, и потом, значит, естественно, очень сильную, мощную волну внесло в то, что начинает так пресловутый, да, выход из подполья рок-музыки, да, которая все больше и больше получает вот и стадионы, и признание, и свое отражение в художественной культуре. Та же Асса, да, Сергея Соловьева, ну, вот, собственно говоря, вот он, это на самом деле... пик такой, ну, вот, востребованности, и вот то, что рок-музыка становится таким социальным камертоном, который слышат уже все.
А сегодня, да? Соответственно, как мы уже говорили в начале беседы, рок-музыка, отечественная рок-музыка, это снова нишевая такая история.
Ну, скорее, да. Ну, вот все, в принципе, все вот сейчас разбредаются, что называется. Ну, потому что вот так вот подойди к человеку и спроси, вот, ну, там, ты кого, вот, да, вот, там, напой, что ты там, не знаю, тот шлягер, который у тебя в голове, вот, что ты будешь напевать? Там кто-то тебе Анну Астину поет, да, там, не знаю, кто-то пойдет, даже вот сложно, да, там, сейчас вот так вот.
Слава Марлоу.
Да, да, Слава Марлоу, кто-то поет Басту, напоет что-то, да, то есть как бы все будут вот как-то вот о своем. Вот. Хотя, конечно, до сих пор остаются те песни, которые вот они как бы на слуху у всех и начинают вот что называется, откликаются многим. Каждый там свое, что называется, слышит, но это, что называется, уже другая песня, другая история. Вот. И, в общем, как раз вот это вот советское время, точнее, вот перестроечное время, начинается вот это расшатывание, да, то есть приход молодых, совершенно подростковых, в общем, расцвет подростковых групп, приход дилетантов в композиторы, да, то есть как бы их песни, ту же комбинацию, ну, не пускали ее в эфир, но она собирала стадионы, ну, вот хоть как-то там, да, вот, вот с этим, со своим, и с «Бухгалтером», и с «Вишневой девяткой», там, и «American Boy», «Russian Girls» и прочее, вот это такая, тоже, кстати, комбинация, очень интересный феномен, потому что здесь, с одной стороны, мы имеем дело, как бы, повестка-то остросоциальная, да, то есть вот эти вот несчастные героини, которые пытаются вот как-то наладить свой быт там, ну, или уехав там за границу, там, или найти паренька, у которого будет хорошая на, там, машинка, или там того же бухгалтера, который там, ну, худо-бедно тебя прокормит, да, два кусочечка колбаски, там вообще вот это прям драма социальная, да, когда девочка, ну, девушка, лирическая героиня, как бы, что она вот соглашается быть героем, потому что он ее покормил. Ну, это же вот нам сейчас вот так вот скажи, да, что вот за еду, любовь за еду.
Это все группа комбинация.
Это все группа комбинация. То есть остросоциальная повестка, с одной стороны, вот это, кстати, тоже наследие, это шлейф советской эстрады, вот чтобы быть таким, ну, как бы на такие гражданские, простите, темы писать, да, но как они это делают? Они это берут, и там включают гармошку с балалайкой, такие вот, как бы, характерные такие многоголосия с характерными фольклорными интонациями, то есть это такой кич под а-ля Рюс, да, вот, то есть они это все делают, и они не стесняются, они много иронизируют, пародируют, намеренно примитивизируют, то есть все предельно примитивно должно быть, да, вот, то есть вот это нежелание, как бы, вот, соответственно канонам, и в то же время вот это вот остросоциальный, ну, такой контекст, и это такой вот, вот микс, и вот вам, собственно говоря, слепок времени. Да, при всей примитивности, казалось бы, там, при всей, вот такой, там тоже, опять же, это одна из первых групп, которая работает на женской сексуальности, да, вот на советской, ну, еще тогда советская, потому что у них первый альбом «Московская прописка», это, по-моему, 89-й год, да, вот, вот, ну, точнее, вот с 89-го года они начали колесить по стране и собирать, и, то есть, там, посмотреть на их постеры, в каких они там, опять же, нарядах появляются, да, и, упаси Боже, чтобы советская певица так, такого счастья позволить не могла. Но, опять же, есть как бы отсылка к той же «Интердевочке», да, фильму. То есть вот это вот брожение, оно было таким...
Все переплетено, все друг на друга наслаивалось. Я напомню, что у нас в гостях культуролог, автор книги «Песни ни о чем. Российская поп-музыка на рубеже эпох» Дарья Журкова. И, Дарья, согласны ли вы с таким утверждением, что, в принципе, российская популярная музыка началась с приходом MTV этого канала? И вообще, какие воспоминания у вас об MTV той эпохи?
Для меня нет. Я, ну, вот тут, как бы, с одной стороны, да, казалось бы, вот он, долгожданный западный формат, да, вот, пожалуйста, море, как бы, музыки, вот вам клипы, пиршество визуальных образов, да, то есть вот и смотрим и погружаемся и до конца, но на самом деле, опять же, я тут прибегну к жанру эго-истории, такой жанр, который сейчас тоже, так сказать, на волне. Для меня, девочки, которая росла в... Ну, я даже могу сказать, это город Сыктывкар, то есть это столица республики Коми. То есть это вроде как столица, но провинциальная, провинции, да, грубо говоря. Для меня поп-музыка жила, как ни странно, во всевозможных утренних программах и подростковых, а-ля до 16 и старше, там, «Утренняя звезда», ну, так, это нет. Вот, но в основном «Доброе утро», я вот прям помню, как, опять же, собираюсь в школу, параллельно работает телевизор, и ты там смотришь там клип «Иванушек Интернешнл». О, поймал, поймал, надо вот там, будешь опаздывать на урок, но обязательно посмотришь. Это раз, а вторая — это видеокассеты. И тогда, вот я прям помню, опять же, мы собирались у тети на дне рождения, и там специальная была кассета, на которой были записаны вот... в том числе и русские, и зарубежные клипы, вот там чередом переписанные, да, с того же это, MTV, вот, или еще был такой канал
ТВ-2.
Нет. Нет, какой-то другой, который, сейчас не смогу вот восстановить как бы конкретику, но, в общем, переписанные вот как бы с каких-то каналов клипы, собранные, и это во, это драгоценность, это все, это вечер удался, вот как бы вот с этого, как бы, ну, по крайней мере для меня, вот эта вот эпоха как бы начиналась, этой всей поп-музыки. И, естественно, тогда это все воспринималось как сплошной мусор. Ну, вот будем, да. Ну, как бы, с одной стороны, да, это такой мусор, как бы, ну, не то что... Ну, фонд что-то такое вот, да, не стоящего какого-то там погружения и сильного внимания, вот, казалось бы. Но с другой стороны, это прям транслирующие какие-то модели и поведенческие, и жизненного успеха. Что есть жизненный успех, да, вот это там, что есть красота, вот.
Ну вот, вот я мини-опрос провел, и для моих собеседников, для многих MTV 90-х, в первую очередь связано, что в основном это, не знаю, воспоминания, какая-то определенная эротика, очень большая степень откровенности. То есть, насколько вы здесь согласны?
Телесный дискурс, да, да. Причем, ну, так как я вот российской поп-музыкой больше всего занимаюсь, да, и, соответственно, с вот этой колокольни пляшу, там есть отдельная история про то, как вот этот телесный дискурс в той же поп-музыке в 90-е как раз он пошел, так сказать, звучать. Вот, и показываться, причем не чурались этого, вот никто не чурался, потому что у меня вот из моих примеров, которые я тоже проанализировала, правда, в книжку пока это не вошло, вот, но я надеюсь, что будет продолжение, вот, например, была группа «Мальчишник», да, кстати, с Богданом Титомиром во главе, и там у них секс-секс без перерыва, секс-секс, как это мило, да, вот, и, но это вроде как понятно, вот эти вот шабутные парни, которые кичатся вот этой всей своей сексуальностью, и они пытаются это показать, опять же, в видеоклипе, но сказать про секс легче, чем его показать в том же видеоклипе. Особенно, когда нет вот этого опыта. Если западные клипы, они, простите, там, да, с начала сексуальной революции, так или иначе, потихонечку вот эти вот, да, пробовали границы, как вот показать эротику на экране, чтобы это не было пошло. А у нас это все, так как это резко мы осваивали, да, вот эти все законы там, и в том числе художественного какого-то языка, вот, у нас это, конечно, сюр полный, потому что я вот прям советую, кто этой темой заинтересуется, есть такая группа «Комиссар» и песня «Ты уйдешь», и там есть клип, где как раз вот пытаются они показать, так сказать, сцену любви вот между героями. Ну, боже ж ты мой, это все, там героиня поднимается по лестнице, которая обшарпанная, ну, то есть чулки там сеточкой, ну, обшарпанная лестница, там, не знаю, ест клубнику со сливками, но при этом на заднем плане там у нее будут баночки вот с этим, горошек советские, и вот все такое, вот это вот совершенно неприглядное, вот для нас, ну, вот сейчас это, боже ж ты мой, что это такое, обычная вот как бы квартира, да, и как вот, и какая-то эротика, это казалось, ну, совершенно вот, ну, несовместимо, ну, в нашем восприятии сейчас. Вот. Не чуралась вот этого всего, да, та же Анжелика Варум, у нее есть такая песня «Вавилон», где она там, в пеньяре, в котором все видно, да, а все остальные статисты вообще обнаженные. Причем песня, казалось, вообще никакого отношения, там нет ничего, там никакого намека на какие-то, вот, ну, вот, не знаю, на эротику в тексте песни. Но чтобы, что называется, продаваться, надо, так сказать, показать это все. И это такая, знаете, такая, с одной стороны, да, такая очень мощная волна вот этого, вот этой вот всей эротики, сексуальности, но она очень наивная. Особенно это сейчас, вот если вот на это все посмотреть, это все очень, вот как бы, очень по-детски, скажем так. Вот. А потом мы уже имеем Катю Лель с песней «Джага-джага», да, там всякие виагры, которые чем выше любовь, тем ниже поцелуй. Вот пошла эротика, которая уже продуманная, поданная через художественную призму, поданная не только визуально, но и в тексте песни. Вот мы пошли, как бы, и как бы на этом стали работать, зарабатывать, как бы, но уже потеряли вот эту наивность и вот этот запрет, вкус запретности. Да, все, вот его уже нет, поэтому этим уже, ну, не удивляешь.
Сегодня я буду немножко душнить и все-таки хотел вернуться к временным рамкам. А когда закончились 90-е в музыке?
Ну, мне кажется, что таким барьером 90-х, как эпохи, стало появление «Фабрики звезд». Вот в начале нулевых, там, я не знаю, то ли 03-й год, то ли 04-й, сейчас это я не скажу сходу, но вот это вот, вот она, вот само название, вот эта «Фабрика звезд», да, и само вот это вот штампование, да, артистов, то есть когда поп-музыка открыла свои карты, как мы, собственно, вас, ребята, делаем, вот. То есть и ушла вот эта романтика, да, ушла эта непосредственность, опять же, какая-то наивность, как тот же Андрей Шанталь писал, что, собственно говоря, хитмейкеры, они брали материал из пачек кефира, ну, грубо говоря, на упаковках кефира могли рифму найти. Вот, да, а тут мы сейчас будем все грамотно делать, да, вот все по-человечески, вот, так сказать, но вот этот дух, как бы, эпохи, все, он, как бы, пропадает.
А если говорить о преемственности, то сегодняшние артисты это действительно, скажем так, те, кто выросли на 90-х?
Ну, смотря что смотреть, ну, как...
Если мы говорим о российской поп-музыке, или мы не можем это говорить, потому что все ушло по разным нишам?
Там, ну, и сама поп-музыка ушла по разным нишам, и, опять же, и сами артисты были, они воспитывались на разной музыке, да, кто-то очень любил западную, совершенно отмежился, вот я, ну, прям знаю, что считалось зазорным у некоторых людей в 90-е слушать отечественную поп-музыку, потому что, ну, боже ж ты мой, ты, еще ниже пасть невозможно, да, ну, вот, потому что западная поп-музыка, она, ну, хотя бы прилично звучит, а у нас-то что там, ну, там, конечно же, ну, как все, опять же, отмечают, потому что часто не схватываешь, ну, весь, так сказать, набор слов, и она не кажется настолько примитивной, да, там, та же англоязычная поп-музыка, она вот будет с какой-то аурой загадочности, вот, и, соответственно, очень многие, вот, те, кто сегодня, да, та же Зиверт, да, она, или Зиверт, там, кто как ударение ставит, она в своих ориентирах, она, опять же, явно обращается к 90-м, в своем и в саунде, и как-то в каких-то вот своих визуальных образах она очень это все любит, но она транслирует 90-е, которые западные 90-е, не российские. Да? Вот, поэтому, ну, это сложно. А с другой стороны, тот же Тима Белорусских, который, ну, это как, то поколение, которое не застало 90-е лично, он обращается с удовольствием, купается вот в 90-х, которые вот наши русские не считают это зазорным. Ну, то есть по-разному это все вот аукается.
А что касается клипмейкеров, наверное, они самые главные наследники 90-х, потому что теперь они большие режиссеры.
Да, тот же говорит, я Григория Константинопольского я нежно люблю, и у него вышло недавно как раз целый фильм, прям, по-моему, так и называется, «Клипмейкеры» или что-то вот такое, при том, что, а еще один из моих любимых у него фильмов, это его дебют $8.5 Вот, и вот, причем в этом фильме, опять же, собраны в сливки, так как он был клипмейкером, он позвал, так сказать, себе в клип и Владимира Пресникова-младшего, и Андрея Макаревича, и эту самую, господи, ну, Андрейченко, она, конечно, скорее еще там из советской, но, в общем, позвал кучу вот таких вот звезд, еще тот же Владимир Меньшов у него там в этом клипе, и тоже вот эта вот тусовочная вот эта вся история, и $8.5 фильм смотрится, вот, по крайней мере, опять же, на мой вкус, очень здорово, и он передает вот этот дух эпохи, этот 98-го, по-моему, года фильм. Вот. А клипмейкеры смотреть очень тяжело, потому что слишком отполированная картинка. Вот. И там, ну, как казалось бы, там вот эти как раз биографии вот тех самых клипмейкеров, вот их судьбы, многие из которых, конечно же, трагические, вот, но настолько вот, вот эта вот лакировка действительности, которую в свое время, да, упрекали сталинские комедии, вот то же самое ощущение, что нет в этом какой-то вот непосредственности во всем этом. Ну, да, теперь, да, клипмейкеры, пожалуй, что так сказать, на волне, на высоте, они смогли стать звездами. Они во многом, ну, это уже киноведы будут говорить, как они поменяли язык отечественного кино.
Вот. Вот будет домашнее задание для наших зрителей и слушателей посмотреть фильмы Константинопольского. И время пролетело незаметно. Наверное, последний вопрос. А как вам кажется, чьи имена из 90-х будут вспоминать через 50-100 лет? Кто пройдет проверку временем?
А мне кажется, уже все прошли, ну, что называется, они все с нами, их нежно любят, и Наташу Королеву, да, и Алену Свиридову, и, прости господи, Машу Распутину, да, насколько было к ней негативное отношение в свое время, и как сейчас, ну, как бы тот образ ее, именно Маши Распутина 90-х годов, она очень, так сказать, любима и там притягательна, да, тот же хай-фай, да, те же гости из будущего, то вообще кажется супер уровень, да, вот они не стареющая, кстати, музыка, в том числе по аранжировкам, очень не хватает Шуры, очень не хватает того же Бори Моисеева, именно как таких раздвигателей границ, скажем так, да, дозволено
то вот есть это таких вот поиск... хороших, добрых фриков,
назовем. Да, 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 которые, поиск себя, то есть вся эпоха на самом деле себя искала, почему вот эти фрики настолько были популярны, тот же Валерий Леонтьев стал играть вот на этом образе такого, да, и Филипп Киркоров, прости господи, тоже в 90-е был очень амбивалентным персонажем, вот, потому что вот эпоха искала себя, и вот это пробование разных стилей, разных имиджей, разных образов, там, и той же разной сексуальной ориентации, это все как бы было востребовано, потому что вот наконец стало можно вот что-то вот, да, вот попробовать отклоняющееся от основного, да, от нечто. Вот, поэтому на самом деле они все вписаны, вот, и их, ну, мне кажется, вот молодежь, да, с любовью это такое слушает и ностальгирует по тому времени, в котором не жило. Это, конечно, удивительный случай.
Ну что ж, я еще раз напомню, что у нас в гостях была культуролог, автор книги «Песни ни о чем. Российская поп-музыка на рубеже эпох», которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение», Дарья Журкова. Дарья, спасибо большое. Прошу наших зрителей требовать в киосках «Союзпечати», как говорится, экземпляр книги, искать на сайтах, в том числе в электронном виде. Ну и немножечко примажусь, напомню, что когда-то у меня был с Дмитрием Маликовым небольшой музыкальный подкаст, который тоже можно будет послушать по следам чтения. Ну а пока желаю всем самого доброго. До свидания, до новых встреч. А сразу после нас программа «Книжечки» с Николаем Александровым.
Спасибо большое. До новых встреч.
Здравствуйте. Четыре книги, связанные с историей, сегодня в нашем обзоре. И начнем мы с двух исторических книжек издательства «Центр Полиграф», которые знакомят нас как с современными исследователями истории, так и с теми, которые были известны, ну и продолжают оставаться известны сегодня, но в первую очередь свою карьеру сделали достаточно давно. И вот один из них – это книга «Эволюция войны» Мориса Дэви. Это американский социолог. Он родился в Канаде в 1893 году, учился в Кливленде. С 1921 года его научная карьера связана с Йельским университетом. С 1942 по 1959 год он возглавлял здесь факультет антропологии и социологии. Ну, а книга «Эволюция войны» была написана в 1929 году, как видите, уже достаточно давно. Но и в ней поэтому четко просматриваются современные для того дня концепции, в первую очередь позитивистские концепции, позитивистский взгляд на историю. В основе идей Дэви в рассмотрении войн и эволюции войн лежит тезис, что стремление к войне, безжалостность и жестокость свойственны человеческой природе вообще. И поэтому свою книгу он основывает на многочисленных примерах, которые связаны в первую очередь с социологическими и антропологическими исследованиями диких племен, но и, разумеется, древней истории. Принципом примитивной войны было убить всех мужчин и захватить женщин и детей. Многие племена не брали пленных, а если брали, то немедленно их убивали. И вот, аргументируя свой взгляд, Дэви приводит многочисленные примеры из самых разных исторических источников, ну а также из современных ему антропологических исследований племен и народов Африки, Южной Америки, Австралии. Завоевание новых территорий, охота на рабов, работорговля, каннибализм и религиозные войны – все это иллюстрируется многочисленными фактами. Ну а первобытную жестокость по Дэви смягчает развитие цивилизации. Иными словами, культура, освобождая человечество от древних ритуалов, от древней вражды, приводит к смягчению нравов. И тем не менее, арабы считали и считают себя наиболее благородной нацией, а остальных в большей или меньшей степени варварами. Подобное чувство не исчезло и сегодня даже у цивилизованных народов. Каждое государство считает себя верхом цивилизации, самым лучшим, свободным и мудрым, а остальных – низшими. Национальная гордость и патриотизм с легкостью превращаются в манию величия, шовинизм и заносчивое презрение ко всем иностранцам. Пока торжествует этноцентризм, мир будет исключением, а война – правилом. Такой вывод делает в финале своего исследования Морис Дэви «Эволюция войны», издательство «Центр Полиграф». Еще одна книга, вышедшая в этом издательстве. На сей раз речь идет о Во-первых, не совсем об историке, а во-вторых, о человеке, который, хотя и в очень почтенном возрасте, умер совсем недавно. Это Филипп Зиглер и его книга «Черная смерть». Он умер в феврале 2023 года. И в первую очередь английская аудитория. Филипп Зиглер, выпускник Оксфорда и в первую половину своей жизни дипломат. Он работал в британских посольствах Франции, Лаоса, ЮАР, но трагическая гибель его жены от рук бандитов в Колумбии заставила его отказаться от дипломатической карьеры. Так вот, известен он в первую очередь как автор книг, биографических книг, которые посвящены наиболее известным людям последнего времени и в первую очередь членам королевской семьи. Однако, видимо, эта книга, посвященная чуме, возникла не случайно. «Эта книга не является оригинальным исследованием», – пишет Зиглер. «Это попытка соединить в одном относительно всеобъемлющем, но удобочитаемом тексте свидетельства средневековых хронистов и труд более поздних историков, в частности, огромный поток кандидатских диссертаций, каждая из которых посвящена крохотному аспекту этой необъятной темы». Иными словами, перед нами некоторый обзор, если угодно, компиляция, но написанная живым языком и достаточно увлекательная, хотя речь идет здесь, разумеется, о вещах достаточно ужасных, поскольку эпидемия чумы, возникшая в Азии, перекинувшаяся в Европу, одно из страшных бедствий Средневековья, да, и не только Средневековья. «Женская история мира» Розалин Майлз. Эта книга вышла в издательстве «Бомбора». И перед нами, можно сказать, феминистский взгляд на историю, который пестрит самыми разнообразными примерами из самых разных областей. Этот акцент на женщину в рассмотрении истории чувствуется, разумеется, на каждой странице, но затрагиваются самые различные аспекты как бытовой жизни, так и политической, которые, между прочим, иногда и пересекаются друг с другом. Там, где женщины правят, женщины проявляют инициативу и в любовных делах, пишет Розалин Майлз. Когда Юлия Августа, жена римского императора Севера, стала расспрашивать пленную шотландку о сексуальной свободе, которой, по рассказам, пользовались британские женщины, та ответила ей таким упреком: «Мы исполняем требования природы куда лучше, чем вы, римлянки, ибо открыто сожительствуем с лучшими из мужчин, в то время как вы втайне позволяете себя растлевать самым порочным». Можно сказать, что этот взгляд на историю и доминирует в книге, и тем не менее это весьма познавательное чтение. «Бурный XVI век. Габсбурги, ведьмы, еретики, кровавые мятежи» – это книга Фрэнсиса Вейнса, которая вышла в издательстве «Калибри». XVI век – время реформации и восстаний в Европе, научных открытий и перехода к эпохе нового времени, также время и охоты на ведьм. И вот масштабную, пеструю панораму этого периода европейской истории в самых разных ее проявлениях и аспектах, от жизни придворной до простонародной, рисует Фрэнсис Вейнс. И для тех, кто увлечен средневековьем, переходу к новому времени или эпохой Возрождения и переходу к новому времени, кого интересует история Европы, я думаю, что этот читатель получит, ну, по крайней мере, большое удовольствие от знакомства с этой книгой. На этом я завершу на сегодня. Всего доброго. До свидания.